Salam, efirdə Azadlıq Radiosudur. Bakı vaxtı ilə saat 22-dir. Bu saatin xəbərlərini məndən Rövşən Əliyevdən eşidirsiniz. Xəbərlərdə. NATO qüvvələri Talibana qarşı hücumlarda 70 nəfərin öldürüldüyünü bildirir. Bangladeşdəki siyasi toqquşmalarda az 9 nəfər ölüb. Rusiyada 3 siyasi partiya birləşir. Serbiyanın yeni konstitusiyası referenduma çıxarılır. Avropa Şurası Parlament Məclisinin məruzəçiləri Azərbaycana səfərə çıxırlar.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
NATO-nun Əfqanistanda beynəlxalq sabitliyə yardım qüvvələrinin bildirdiyinə görə bu həftə talibançıları hədəf seçən hücumlar zamanı 70 nəfər öldürülüb. Bu qüvvələr nə qədər mülki sakinin öldürüldüyünün bəlli olmadığını bildirirlər. Cümə günü NATO qüvvələri 12 mülki sakinin öldüyünü təsdiqləmişdi. Yerli rəsmilər Qəndahar əyalətində onlarla mülki sakinin öldüyünü deyirlər. İran rəsmisi ölkənin uran zənginləşdirməni sürətləndirdiyini təsdiqləyib. İran Deyli qəzeti bugünkü nömrəsində ölkənin Atom Enerjisi Təşkilatının sədri müavini Məhəmməd Qannadan istat gətirərək uranı 3-5% arası zənginləşdirdiklərini yazır. Onun sözlərinə görə bu silah üçün yox, elektrik stansiyaları üçündür. BMT Təhlükəsizlik Şurası İranın uran zənginləşdirməni dayandırmayacağı halda sanksiyalarla hədələmişdi. Bangladeşdə başnazir Xalidə Ziyanın 5 illik müddəti başa çatandan sonra dünəndən başlayan siyasi çaxnışmalarda azı 9 nəfər ölüb. Müvəqqəti başnazir təyin olmuş keçmiş baş hakim bugün həmin postdan imtina eləyib. Müxalifət bu təyinatı Ziyanın Bangladeş Millətçi Partiyasının yanvarda keçiriləcək seçkiləri saxtalaşdırmaq planı adlandırmışdı. Rusiyanın 3 siyasi partiyası birləşir. Parlamentin yuxarı palatasının sədri Sergey Mironovun Həyat Partiyası, Millətçi Rodina Partiyası ilə və Pensiyaçılar Partiyası ilə birləşib. Partiyaların nümayəndələri Mironovu Ədalətli Rusiya adlı yeni partiyaya sədr seçiblər. Yeni partiyanın Kremlpərəst Vahid Rusiyanı solçu hücumlardan qorumaq üçün yaradılması barədə deyilənləri Mironov təkzib eləyib. Serblərin bu həftə sonu səs verməkdə olduqları konstitusiya 1990-cı ildə keçmiş lider Slobada Miloševiçin zamanında qəbul olmuş konstitusiyanı əvəz eləməlidir. 2 günlük səs verməyə çıxarılmış yeni konstitusiya layihəsində Kosova Serbiyanın ayrılmaz tərkib hissəsi adlandırılır. Ətraflı məlumatı Rövşən Rahiboğlundan eşidək.
2 günlük referenduma çıxarılan Serbiyanın yeni konstitusiyasını qəbul etməyin zərurətini iyun ayında Çernogoriyanın Serbiya ilə federasiyadan çıxmaq qərarı şərtləndirib. Belqrad sakini pensiyacı Budimir Petrovic cümə günü səs verəndən sonra deyib ki, yeni konstitusiya yeni həyata start verir. Yeni konstitusiya Serbiyaya və onun xalqına böyük dəyişikliklər gətirəcək. Amma hətta konstitusiya bəndlərinin birinin Kosova vilayətinin Serbiyanın ayrılmaz hissəsi olduğunu təsdiq etməsinə baxmayaraq, Belqrad rəsmiləri də etiraf edirlər ki, vilayətin əksər əhalisi müstəqilliyi seçərsə, yeni konstitusiyanın bu tələbini icra etmək mümkün olmayacaq. 2 milyona yaxın Alban və 100 minə yaxın Serbin yaşadığı həmin vilayət hazırda BMT-nin idarəçiliyindədir. Serbiyanın Avropa Birliyinə üzv olmaq istəyinə uyğun olaraq, Konstitusiyanın başqa bəndində Serbiya dövlətinin Avropanın prinsip və dəyərlərinə söykənməsi deyilir. Konstitusiyanın qəbul edilməsi üçün 6,6 milyon seçicinin heç olmasa yarısı onun lehinə səs verməlidir. Ölkənin əsas siyasi partiyalarının hamısı öz tərəfdarlarını referendumda iştirak etməyə çağırıblar.
Rövşən Rahiboğlu.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Avropa Şurası Parlament Məclisinin həm məruzəçiləri Andrey Sirkel və Tony Lloyd oktyabrın 29-da Azərbaycana gəlir. Azərbaycanın Avropa Şurası Parlament Məclisindəki nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seyidovun dediyinə görə, səfərin məqsədi insan haqları, söz və sərbəst toplaşma azadlığı, məhkəmə sistemi və korrupsiyaya qarşı mübarizə işləri ilə tanış olmaqdır. Səfər nəticəsində rəy hazırlanacaq və Azərbaycanın Avropa Şurası qarşısında götürdüyü öhdəliklərin durumu ilə bağlı rəy monitoring komitəsinin müzakirəsinə veriləcək. Qonaqların fövqəladə hallar, xarici işlər, ədliyyə nazirləri ilə, həmçinin baş prokurorla və prezident aparatının rəhbəri ilə görüşləri nəzərdə tutulur. Qeyri-hökumət təşkilatının nümayəndələri, müxalifət liderləri ilə də görüşlər olacaq və yekunda prezident İlham Əliyevin həm məruzəçiləri qəbul edəcəyi gözlənilir. Özbəkistandan gələn xəbərlərə görə məhkəmə Britaniyanın qızıl çıxarma şirkəti Oxus'un və Özbəkistan hökumətinin 224 milyon dollar cərimə ödəməsi haqqında qərar çıxarıb. Məhkəmə bunu maliyyə əyintiləri ilə əlaqələndirib. Oxus'un bugün bildirdiyinə görə cərimələrlə bağlı hökumətlə danışıqlar gedir və bu qərardan apellyasiya ərizəsi veriləcək. Ötən aylar Özbəkistanda təbii sərvətləri çıxaran xarici şirkətlər maliyyə təzyiqləri ilə üzləşiblər. Quam ölkələri gələnin ortalarından sülhməramlı kontingent yaratmağa götür-qoy eləyirlər. Trend agentliyinin Ukraynanın müdafiə naziri Anatoli Gritsenkoya istinadla yaydığı məlumata görə proses gələnin birinci yarısından başlanmasıdı. Gritsenkonun sözlərinə görə kontingentin BMT və ATƏT-in mandatı üzrə vəzifələr yerinə yetirməsi nəzərdə tutulub. Bu barədə onun sözlərinə görə hələ qərar çıxarmayıb, müdafiə nazirlərinin təqdimatından sonra prezidentlər qərar çıxarmalıdır. Cümə günü Kipirdə 19 yaşlılar arasında Avropa futbol çempionatının seçmə oyunları start götürüb. Azərbaycan yeniyetmələri ilk oyunda erməni həmyaşlıları ilə qarşılaşaraq 2-1 hesabı ilə qalib gəliblər. Azərbaycan komandasının ikinci qolundan sonra erməni azarkeşin meydana çıxması oyunda 22 dəqiqəlik fasiliyə səbəb olub. Ədəbiyyat üzrə Nobel mükafatlı laureatı qarət olunub. Cənubi Afrika polisinin bildirdiyinə görə 83 yaşlı yazıçı Nadine Gordimeri oğrular həm soyublar, həm də zirzəmiyə salıblar. Cümə axşam baş verən bu oğurluq zamanı o nişan üzüyünü vermək istəməyəndə oğurlar ona təzyiq göstəriblər. Üç oğru pul və qızıl əşyalar götürərək aradan çıxıblar. Xəbərlər proqramı sona yaxınlaşır və bir bildiriş sabaha keçən gecə saat 5-də saat əqrəblərinin bir saat geri çəkilməsi ilə Azərbaycan qış vaxtına keçəcək. Azadlıq radiosunun səhər verilişi Bakıda yeni qış vaxtı ilə, yəni saat 7.30-da Aynis Cemdə və saat 8-də orta dalğada efirə çıxacaq.
Azadlıq radiosu. Xəbərlər.
Günün xəbər başlıqlarına Qafqaz Qovşağı proqramından sonra qayıdacaq. Bugünkü proqramda Qafqaz ölkələrindən olan ekspertlər enerji təhlükəsizliyi məsələlərini müzakirə edirlər.
Эфирде Кавказ Говшағыды, студияда Ирина Лагунина.
Насколько Иран оценивается в мире?
Энерджи тәчиратчысы кеме Иран не кедер эйтибарлады ке?
Надежный поставщик.
Ну, вы знаете, Иран на самом-то деле...
Әслində Иранын qaz ehtiyatı Rusiyanınkindən çoxdur. Мен bildiyimə görə İran heç vaxt qazla bağlı öhdəliyini belə deyək qırmayıb. Amma o da var ki, heç kim aradan qara pişiyin keçməyəcəyinə əmin deyil.
Какая-нибудь черная кошка не прибежит, и что Иран...
Юрий Саакян.
К сожалению, газ и нефть это всё используется для
Тәәсүф ки, газдыр, нефтдир. Бунлар хамсы сиясәт тәзиг өчен истифада олынур. Инде мәгълүмат алмышык ки, Газпром Шимали Осетиядан Җанубы Осетияга кемер тикмәгә, газы да дәхили базар кыйммәтләренә уйгын сатмага хәзерләшер. Бу артык тәзигдир.
Геополитическое давление.
Ирак Кваладзе.
Надо признать, что вот эта попытка России.
Этраф eləmək lazımdır ki, Rusiyanın enerji bazarında lider olmaq niyyəti məntiqidir. Axı Rusiya son nəticədə yüksək texnologiyaya nail olmaq istəyir. Bunu başqa cür ala bilməz. Başqa bir məsələ tarazlığın olmamasıdır. Avropa bazarı açıqdır, Rusiya bağlı.
Toğrul Civarlı, Qafqaz qovşağında.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете «Кавказский перекресток», совместный проект грузинской, армянской и азербайджанской редакции Радио Свобода. Тема сегодняшнего круглого стола – энергетическая безопасность, а вернее, безопасность энергетического сектора. В беседе участвуют Юрий Саакян, генеральный директор Института проблем естественных монополий в Москве, Тагрул Джуварлы, эксперт информационного агентства «Туран» в Азербайджане, и Ираклий Гваладзе, заместитель министра по охране окружающей среды и природных ресурсов Грузии. Итак, господа, мой первый вопрос будет заключаться в следующем. Вот мы много говорим о диверсификации энергоресурсов, о том, что плохо, когда страна зависит от одного поставщика, о том, что надо каким-то образом обеспечивать постоянные непрерывные поставки энергоресурсов. Но давайте будем говорить более в общем плане. Что такое безопасность энергетической отрасли для ваших стран. Давайте начнем с Грузии.
С Грузии. Мы как бы более пострадавшая страна, да, так можно сказать. Для нас, конечно, большое значение имеет энергетическая безопасность, и мы считаем это в первую очередь. Надо диверсифицировать поставку энергии, потому что события прошлой зимы показали, что у нас был единственный поставщик газа, это Россия, и на 2 недели буквально вся Грузия сидела в темноте, буквально потому что случаи были на газопроводе, отключили нам и электроэнергию, и газ. И сейчас наше правительство большие усилия делает, чтобы как-то диверсифицировать поставки, найти другие линии. Идут очень большие переговоры с Ираном, и вводятся новые мощности. Это, конечно, для нас очень важный вопрос.
Юрий Сакин.
На самом деле, давайте две вещи разделим. Есть электроэнергетика, то есть это производство и поставка электроэнергии. Есть производство, доставка и реализация энергоносителей первичных. Значит, основные из них – это, конечно, газ и нефть. Поэтому и встают вопросы. Когда страна сама потребляет свой уголь, то это ее внутреннее дело, как она обеспечивает безопасность этих поставок. Когда речь идет о том, что одна страна поставляет в другую, при этом еще появляются страны, через территорию которых происходит поставка, тогда и встают все эти вопросы, связанные с тем, что должна быть безопасность энергетическая. Причем надо толковать ее не только как безопасность поставок, но и как безопасность сбыта. Это две стороны одной и той же медали. Потребитель хочет быть уверен в том, что он получит нужное ему количество по оптимальной цене, что не будет срывов, что вот там пиковые нагрузки какие-то не скажутся на его потребителях. Поставщик хочет, чтобы у него был гарантированный сбыт. Если мы говорим об энергобезопасности, да, то я все-таки думаю, что здесь, если мы говорим про Россию и, скажем, Европейский Союз или, опять-таки, Россия и страны Кавказского региона, то здесь обязательно нужен диалог, нужно движение навстречу друг другу. Не может быть так, чтобы всегда была права одна сторона. Никто не обладает монополией на истину.
Спасибо, Юрий Саакян. Тагрул Джуварлы.
Ну, вы знаете, мне кажется, что все-таки раньше простые люди обыкновенные куда меньше интересовались там нефтью, газом, электроэнергией. Все казалось немножко богоданным. Или, по крайней мере, не интересовало людей. Вот государство должно обеспечить, и все. Вроде стоило это недорого по тем временам, и мы этого не замечали совершенно. Сейчас все-таки я убежден, что вот экономическая глобализация идет быстрее всего. И мы это чувствуем уже просто кожей. И вот эта неравномерность распределения ресурсов и одновременно неравномерность реформирования сектора этого, она создает вот такое какое-то, как в физике, такое напряжение внутреннее вообще в этой отрасли и в обществах. Потому что невольно все это начинает политизироваться, и от этого никуда не спрячешься. И вот я с интересом слушал сейчас господина Саакяна. Вот, все-таки вот это то, что в Европе либеральный рынок не получился, например, или, по крайней мере, создает проблему. Например, меня это очень огорчает, потому что я связывался с реформированием у нас в маленькой стране, большие надежды. Но выясняется, что что-то тут тоже не клеится. То ли потому, что вот этот перепад, возможно, если все либерализовали бы, все было бы немножко по-другому. Но, может, возможно, перепад создает напряжение. У нас особых энергетических проблем нету. По сути дела, после нефти в Азербайджане энергетика сегодня самая инвестируемая отрасль экономики. Туда выделяются огромные средства ежегодно, причем не только из бюджета непосредственно, еще и за счет нефтяного фонда, потому что государство поставило, хотя с нефтяным фондом надо обращаться осторожно, это общеизвестно, тем не менее, вот решили, что это надо быстро форсировать развитие этой отрасли, и как бы не жалко денег из нефтяного фонда на такое благое дело. На самом деле там сразу же возникла одна проблема – все-таки внешней зависимости, которую у Азербайджана, по крайней мере, теоретически могло бы не быть, он все-таки достаточно богат ресурсами, это то, что все вот эти станции, которые делают быстро модульные станции, они все почти были запланированы на газе. А газ это означает, все-таки уже у нас нет столько газа, надо у России брать. А цена в России не установлена, и, возможно, с 1 января будет $220. То есть это уже явно невыгодно. Хотя эти же модульные станции в Арцеле могли спокойно работать на мазуте тоже. Так у них технологически придумано. Но вот по непонятным мне причинам все сделали, все 5 станций построили на газе. То есть обрекли себя на некоторую зависимость снова. И сейчас только 6-ю собираются делать в двойном режиме, то есть на мазуте и на газе. Так что я думаю, что у нас все-таки все проблемы энергетики связаны, конечно, как это ни странно прозвучит после сказанного ранее, конечно, нереформированность сектора. У нас даже распределение отдали в начале энергораспределения двум компаниям, а вот сейчас это решение государство отменило. Возможно, эти компании не очень эффективно работали, я вполне допускаю, но все равно это движение назад, то есть распределение не надо было. Конечно, можно выбирать модель, можно распределение приватизировать, можно генерацию. Вот у нас выбрали распределение. Надо было идти более последовательно этим путем. И в этом смысле есть ощущение, что проблемы зимой могут начаться. Не из-за недостатка мощностей, а из-за проблем в распределении.
Но с точки зрения распределения энергоресурсов, здесь, конечно, более либеральный рынок, но с точки зрения добычи, более 60% добычи нефти находится под государственным контролем в мире, и практически 80% газа добывается государствами, а не крупными международными корпорациями. Это не BP, не Exxon, это именно государственные практически монополии занимаются этим. Таким образом, я возвращаюсь к тому, что сказал Ираклий Гваладзе, диверсификация. Но вы все равно, даже если будет диверсифицирована поставка газа и нефти, вы все равно будете зависеть от государств.
Да, к сожалению, это так, но все же надо найти других партнеров. Я, как уже говорил, мы сейчас очень интенсивные переговоры ведем именно с Ираном, чтобы если этой зимой будут такие же проблемы, которые у нас были в прошлом году, чтобы как-то найти другие способы доставки газа в страну. К сожалению, у Грузии нет своего газа. Единственная наша возможность как бы в будущем, это если мы будем получать через газопровод, что пройдет по Грузии, через транзит, если мы будем получать, вот это в будущем перспективу какую-то дает стране. А в остальном надо свои, как бы, энергетика, это в целом и гидроэлектростанции, электростанции, надо новые мощности ввести. Вот это есть главная сейчас наша задача и главная программа правительства.
Юрий Саакян, второй раз возникает здесь Иран как возможный альтернативный поставщик энергоресурсов страны Южного Кавказа. Насколько Иран оценивается в мире как надежный поставщик?
Ну, вы знаете, Иран на самом-то деле, если мы говорим о газе, то запасы газа в Иране больше, чем в России. Почему Иран не рассматривают как надежного поставщика? Ну, я думаю, что здесь опять-таки политический налет больше, нежели... Насколько мне известно, Иран не срывал никаких обязательств, которые у него есть по поставкам газа. Поэтому я думаю, что Иран можно рассматривать как надежного поставщика. Здесь же вот в чем все дело. Это мы опять возвращаемся к тем рискам, которые есть в энергетике. Какой бы ни был поставщик, Иран или Россия, никто не гарантирован от того, что какая-нибудь черная кошка не пробежит, и что Иран тоже, так сказать, не использует этот энергетический рычаг. Конечно, страны, у которых нету собственных энергоресурсов, они, в общем-то, находятся в этом смысле в менее, так сказать, удобном, менее комфортном положении, чем страны, обладающие запасами. Поэтому в данном случае у Грузии, конечно, есть выбор Иран или Россия, но надо четко понимать, что это все равно будет зависимость от поставщика энергоресурсов.
Таргул Джавалы, а как формируются сейчас отношения Азербайджана с Ираном? Почему я спрашиваю? Потому что вы сказали, что вот 5 модулей рассчитаны на газ, и опять это порождает некую зависимость от поставок газа из России. Как развиваются отношения между странами, Ираном и Азербайджаном?
В принципе, нормально, потому что Иран ведет себя как держава, которая, она действительно своего региона держава, и они очень активно пытаются занять какие-то ниши в азербайджанской экономике. То есть они стараются никакую свободную нишу не упустить, где бы она ни была. Напомню, что в свое время проект «Шахдан» из Ирана вообще не было с 10%. Он потратил огромные усилия, политические были потрачены, чтобы он просто оказался в проекте. В этом смысле Иран, конечно, для нас достаточно большой сосед, с которым надо считаться, и который, в принципе, как показал опыт вот этой нашей Нахчеванской автономии, которая отрезана как вот от этой материнской части, он довольно спокойно, Иран, вот идет на вот обмен, скажем, он поставляет туда газ и электроэнергию, а взамен с этой части Азербайджана поставляется в Иран такие же объемы. То есть с Ираном удается как-то по многим вопросам экономическим, не политическим, удается договориться. А что касается вот последнего, я хотел сказать, все-таки я, может быть, там, как либерал в душе, к реформам отношусь очень хорошо. Вы привели правильные цифры про вот эту степень государственной монополизации в отраслях. Но все дело в том, что это тоже ведь не чистый опыт государственного контроля. Скажем, в России все большие компании, они одновременно выпускают акции, и какую-то часть акций выбрасывают на рынок, чтобы получить инвестирование. У нас такого абсолютно нет. То есть у нас нет ни одной энергетической компании, которая могла бы взять, привлечь финансовые средства со стороны, за счет акционирования или каким-то другим образом. Только сейчас нефтяная компания научилась брать синдицированные кредиты на Западе, достаточно дешевые, но и то под честной слово нефтяного фонда, потому что сама государственная нефтяная компания не прошла достаточного аудита. Это тоже достаточно серьезное требование любого кредитора. Без аудита никто никому кредитов не дает. Поэтому я думаю, что на этот вопрос, может быть, нет ответа вот насчет либерализации этих рынков, потому что у кого-то это получается, и тогда кажется, что это замечательно. Но в Америке достаточно было случиться после разгосударствления энергосистем. Первые аварии, как все заговорили, что это была величайшая драма.
Чуть-чуть отвлекаясь от газа и нефти в энергетическом секторе, Ираклий Гваладзе, вот мы говорим о либерализации, мы говорим о диверсификации поставщиков. Насколько я понимаю, все-таки нефть и газ не играют такой уж существенной роли в грузинской экономике. То есть они, конечно, играют существенную роль, но все-таки, по-моему, только 60% экономики построено на газе в основном, да, а 40% это электроэнергия. Правильно, да?
Да.
А либерализация электрической области, будем говорить так, привела к тому, что российские компании начали играть намного более существенную роль во внутреннем рынке. Так если Россия воспринимается в данный момент как недружественная страна, как страна риска для экономики Грузии, то так ли уж нужно проводить либерализацию?
Конечно, во время приватизации, когда у нас была большая приватизация, в конце 90-х годов все газораспределительные станции, маленькие электростанции, в большой их части, конечно, купили российские компании. Даже газораспределительные станции в некоторых городах, большинство компаний ИТЕРА владеет акциями этих компаний. А вот главная распределительная станция Тбилиси или электрораспределительная станция принадлежит РАО ЭС. Но когда мы говорим, что вот выбрать из откуда, например, брать газ из России или из Ирана, или кто вот надежный поставщик, конечно, к сожалению, это надо отметить, что газ и нефть, это все используется для политического давления. Вот буквально 20 минут тому назад мне передали вот сообщение, что, оказывается, «Газпром» собирается строить газопровод в Северную Осетию, в Южную Осетию, и будут там, значит, продавать газ по внутренним российским тарифам. Ну, это уже именно политическое давление. Другую оценку я никак не могу тогда дать, потому что Южная Осетия – это территория Грузии, там, значит, строится какой-то газопровод, и это буквально с 28 октября начинается строительство этого газопровода. Вот после таких сообщений, после таких отношений, конечно, возникает вопрос, ну, надо нам искать других поставщиков и других партнеров.
Ну, извините, Ираклий, а чем это плохо? Ну, пусть хоть на одной отдельно взятой маленькой части территории Грузии люди живут с обеспеченным газом.
Нет, это конечно, политическую подоплеку имеет, потому что «Газпром» — это, конечно, государственная компания, и они это собираются делать именно потому, что вот как бы вот отдельные части вот грузинской территории, они как бы не считают это территорией Грузии. Они им льготные условия создают. Тем самым они уже думают, что это их территория. Больше это понять никак нельзя.
В чем разница между зависимостью в области газа от России и зависимостью электроэнергетики от России? Почему в электроэнергетике вы не испытываете давления и недружественного поведения со стороны российских компаний, а в газовой отрасли – да?
Я бы не говорил, что мы не испытываем давление. Вот прошлой зимой нам отключили электричество тоже. Линии электропередач тоже были взорваны. Причем две электролинии через Россию идут в Грузию, и обе они были взорваны. И газопровод, и эти линии. Потому мы сейчас, я и говорю, что мы собираемся новые мощности вести, построить электростанции. И даже вот говорится, что вот Худонские электростанцию построить. Вот это очень дорогой проект, но мы собираемся это строить. Чтобы полностью не зависеть от России, от электричества и от газа тоже.
Есть проекты подключения центральноазиатской нефти и газа к Европе. И явно совершенно, если эти проекты будут реализованы, то они затронут и страны Южного Кавказа. Юрий Сайкин, как это скажется на роли России для региона и Южного Кавказа, и, может быть, немножко Европы?
Знаете, честно говоря, я очень пессимистично оцениваю возможности строительства таких трубопроводов. Потому что мы пытались оценить на самом-то деле, и получается, что политический пасьянс в этом регионе таков, что все участники не договорятся. Это мое мнение. Достаточно выпустить одному звену, и проект не сможет быть реализован. Ну, таким звеном, например, может быть Казахстан. И тогда говорить о том, что что-то там будет строиться, не приходится.
А есть опасность, что Казахстан выпадет?
Нет, я имею в виду из проекта.
Для туркменского газа, например.
Например.
Тагрул Джуварлы. А ваше мнение?
Ну, я думаю, что это все-таки слишком большая политика, если отвлечься от некоторого раздражения, которое постоянно Россия вызывает у новых государств, да, то надо признать, что вот эта попытка России прорваться, стать таким своеобразным гегемоном на энергетическом рынке, она в ближнем, по крайней мере, она довольно логична, потому что, в конце концов, Россия ведь хочет взамен получать технологии, она хочет такую игру затеять, вот в зависимость, что в конечном счете получать высокие технологии, которые при других вариантах ей вряд ли дадут. Другое дело, что здесь опять возникает неравномерность. То есть, например, европейский рынок достаточно открыт, и Россия пытается войти энергично на этот рынок, а российский рынок все-таки больше и достаточно закрыт. Поэтому Европа, очнувшись, говорит, ребята, правила игры не одинаковые. И тогда вот эта замечательная конечная идея заимствовать технологии, она, конечно, тоже начинает подвергаться сомнениям. То есть в этом смысле я думаю, что очень сильно педалируются, конечно, сегодня вот эти все нефтяные вопросы. Для меня самая смешная вещь, которая в мире, которую я знаю, это что в Германии дети не знают истории Германии, но знают, что такое «Газпром». То есть, конечно, это в какой-то степени чудовищно даже, это смешно. Но эта зависимость иногда оказывается тоже с другого конца тоже рационально. Ведь ни для кого не секрет, что Россия очень внимательно контролирует центральноазиатский газ лишь по той причине, что у нее самой проблемы с газом. Она не уверена, что если не будет вот этой подложки центральноазиатского газа, что она Европу достаточно обеспечит. Эти проекты пока только в развитии, все эти Штокманы и прочее. То есть, как бы это вызвано необходимостью. И, в принципе, любое государство само по себе начинает оценивать свои собственные выгоды. Вот так Туркменбаши в обмен на лояльность к нему и на стоимость газа $100 достаточно легко согласился на все остальные условия, потому что для него это очень важно. То есть этот рынок необычайно, с моей точки зрения, сегодня усложнился. Действительно, он как шарада какая-то. И в конце концов, вся мировая система висит на нескольких таких крупных блоках. Там США, Китай, Россия, Индия. Да, это все видно. И важно, чтобы вот эти ниточки, на которых мы сидим, небольшие страны, чтобы они случайно что-то там не обрывалось, чтобы мы случайно что-то не провалилось.
Спасибо. Вы слушали «Кавказский перекресток», совместный проект трех редакций «Радио Свобода» грузинской, армянской и азербайджанской. В беседе участвовали Юрий Саакян, генеральный директор Института проблем естественных монополий в Москве, Тагрул Джуварлы, эксперт информационного агентства «Туран» в Азербайджане, и Ираклий Гваладзе, заместитель министра по охране окружающей среды и природных ресурсов Грузии. Круглый стол вела Ирина Лагунина. Всего доброго, счастливо.
Qafqaz Qovşağı proqramı dinlədiniz və bir daha Azadlıq Radiosunun bu saatki xəbər başlıqları. NATO qüvvələri Talibana qarşı hücumlarda 70 nəfərin öldürüldüyünü bildirir. Bangladeşdəki siyasi toqquşmalarda azı 9 nəfər ölüb. Rusiyada 3 siyasi partiya birləşir. Serbiyanın yeni konstitusiyası referenduma çıxarılıb. Avropa Şurası Parlament Məclisinin məruzəçiləri Azərbaycana səfərə çıxırlar. Və sonda hava haqqında. Bakıda və Abşeron yarımadasında əsasən yağmursuz hava, gecə 13-16, gündüz 17-22 dərəcə. Naxçıvan Muxtar Respublikasında əsasən yağmurlu hava, gecə 6-11, gündüz 18-22. Azərbaycanın qalan yerlərində tutqun və yağmurlu hava, dağlarda gecə 2-7, gündüz 10-15, düzənliklərdə gecə 12-16, gündüz 18-23 dərəcə isti gözlənir. Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişi başa çatdı. Növbəti xəbərlər buraxılışı ilə yarım saat sonra qarşınızdayıq. Azadlıq Radiosundan yeni xəbərləri qaçırmayın hələlik.